Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Вы можете нам звонить по телефону 8-495-959-5939 и задавать ваши вопросы, если такие обретаются.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем с тех вопросов, которые к нам уже пришли на наш сайт. «Батюшка, я совершила хулу на Святаго Духа, много лет назад, ходя в секту. Я раскаялась в этом, стала ходить в православный храм. Но чем чаще я хожу в церковь и причащаюсь, тем мне становится хуже. Мне было показано, что я погибла, и у меня необратимое состояние. Как я могу облегчить свою участь?»
То, что человеку хуже, это совершенно не значит, что его покаяние не принимается Богом. Это просто значит, что человек испытуем Богом, и вот это состояние, которое вы называете хуже, на самом деле свидетельство заботы о вас Отца Небесного. Поэтому смиряйтесь, Господь слышал вашу покаянную молитву, он ее принял, и, слава Богу, вы не в секте, а в православной церкви. Это есть по нашим временам, это большая драгоценность. Так что храните, берегите в своем сердце и старайтесь жить православно, ибо вера без дел мертва, и мы должны все время совершать дела веры. А что это за дела веры, узнаете из Священного Писания.
Но вот сатана ей показал, что она погибла, и внушает, что необратимое состояние ее души.
Ну, сатана – это враг нашей скони. Его главная задача, раз он упустил вас, это его беднягу раздражает. Вот, и он, у него такая цель, это вообще для всех нас – христиан, о чем и сказано в Писании, глядите, как опасно ходите, потому что он как лев рыкающий ходит вокруг и желает поглотить. Как это поглощение происходит? Он вводит в отчаяние. Вы к этому отчаянию близки, но не надо ему уступать. Радуйтесь, говорит Господь. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. В Италии из-за коронавируса закрывают церкви.
Я слыхал об этом.
Как вы оцениваете ситуацию в России? Что делать, если у нас так произойдет?
У нас не произойдет, не волнуйтесь. Мы же не итальянцы. И храбрость была доказана во Вторую мировую войну. Так что не надо. Не будем, так сказать, говорить каких-то слов, но как они воюют, какие они храбрецы, вообще мы это знаем. Вот, так что не волнуйтесь.
Людям свойственно прогнозировать какие-то вещи, которые произойдут. Но кто знает, что будет? И в каком,
конечно,
состоянии окажется народ?
Будущее вообще, оно сокрыто. И что Господь даст, то и даст. Что в панику вдаряться? У нас даже когда в Израиле была война, наши туристы не отдавали путевки назад. И вообще, так сказать, мы немножко другой народ. Особенно в свете 75-й годовщины.
У меня двое детей, которых иногда на детской площадке обижают другие дети, их возраст. Скажите, какова должна быть мера защиты близких тебе людей? Как я могу вступиться за своих детей? Потому что иное состояние такое, что готово их порвать, хотя они и дети. Я этого не делаю, но и безответной оставаться не могу.
Моя мама в таких случаях говорила мне, ну и другим братьям, пораскинь палаты. Голова дана человеку, даже женского пола, не чтобы носить платок или шляпку, а чтобы вот как бы думать, как решить эту задачу, сложность которой на рынке стоит 15 копеек. Как, не разрывая на тряпки других младенцев, защитить собственных детей? Моя мама всегда это делала блестяще. Вот, так что, ну, конечно, у нее опыт был и педагогический, и детско-садовский. Вот, ну, и вы подумайте.
Но если у человека нет этого опыта...
Тогда это... спросить у мужа, ему эту прерогативу передать.
Есть вопрос у нас?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, честные отцы. Вопрос такой, вот почему евреи сказали, когда Христа распинали, что грех берем на себя и на детей наших? Почему именно на детей? Ни одному нормальному человеку, мне кажется, не придет в голову сказать, беру грех на своих детей. Это первое. А второе, отец Дмитрий, хочу вас поддержать во всех этих склоках, которые ведут там по телевизору. У вас миллионы слушателей, и мы все вас поддержим.
Ну, я знаю, и я поэтому вообще не беспокоюсь. Вот. У меня даже один мой прихожанин, ему сделали операцию и вставили в ногу титановый штифт. И он предложил, я говорю, а за что держаться-то? Он говорит, держите за мой титановый штифт. Я говорю, ну я тогда буду титан. Так что все решена проблема. Так что очень тронут вашей любовью, но это все как бы неизвестно. И те, кто выступает за то, чтобы грех называть грехом, их вот теперь перевалило за экватор, стало больше. Так что, в общем, это такое хорошее свидетельство, что наша церковь жива. Вот. И я вообще не чувствую никакой своей вины, потому что, ну, это была частная беседа с молодежью, которую меня пригласили, а я никого не собирался ни обижать, ни оскорблять. Каждый в нашей стране, наша страна, я просто знаю, доподлинно, самая свободная на земном шаре. Поэтому каждый может свое мнение высказывать. Вот, и даже, я не знаю, вот там один очень известный человек стихотворение такое припохабное написал. Я совершенно не обижаюсь. Вот. Так что на здоровье. Как у нас в детском саду говорили, называй меня как хочешь, я на это не похож. С детского сада я, так сказать, помню эти стихотворения. Вот. Ну и вообще, если честно, я это все не читаю. Поэтому эта бурька в стакане воды, она не касается ни моего ума, ни сердца. Я, так сказать, живу, продолжаю своей жизнью и стараюсь по возможности хорошо делать дело, которым я призван, на которое поставлен. И, так сказать, я думаю, что это... Ну, как и все предыдущие компании, они улягутся, Господи. И, так что рад вашему сочувствию, но не извольте беспокоиться.
Ни одна новость не остается долго новостью.
Ну да, конечно, вот сейчас всех поглощает этот вирус. Так что это как бы главное. Люди трепещут от страха. Тоже вспоминаются строки из Евангелия от Матфея, из Апокалипсиса. Все так оно очень и очень свежо.
Вообще близко к тексту Священного Писания то, что
да, происходит. Да, да, да. Так сказано, издыхают от страха. Ну, натурально.
Пашка, и вот вопрос у нашего слушателя был. Грех на детей. Как это понимать?
Да-да. Ну, я думаю, иудеи, разгоряченные своими вождями, погорячились.
Может быть, это была такая форма?
Может быть. Я вообще-то не такой специалист по древнему иудейству. Но что это была форма, весьма и весьма похожа. Тем более они были приверженцы всяких форм. Такое неделимое сочетание. Ну, как бы укрепляя, что даже вот и чад своих
готовы.
Не пожалею, да.
Да, то есть, ну, это...
Но
да.
Тем более это в еврейской традиции Авраам же, чтобы выполнить завет Божий, хотел даже Исаака убить.
О, есть у нас новый вопрос.
Алло, здравствуйте. Передать, рука дрогнула у бойца.
Подскажите, как правильно относиться к родителям? В прошлом мама с отцом очень сильно выпивали. Отец почил, а вот мама... Мама жива и продолжает выпивать, и с большими претензиями относится ко мне. Во мне живет еще детская обида, и простить ее очень сложно. Мама требует внимания к себе, хотя вполне самостоятельно. А я не могу себя пересилить с тем, чтобы за ней ухаживать. Как быть?
Ну, как быть? Сказано в Писании. Молитесь за обижающих вас. Вы сказали, что у вас обида есть. Но это как раз про вас. Во всяком случае, если вы это внимание все-таки будете оказывать, после ее кончины вам будет легче.
Частенько люди сожалеют о том, что...
Не частенько, а практически всегда. Говорят, что не додали. Причем полностью берут труд на себя, но жалеют, что не всегда сдерживались. Все вот... У кого мама скончалась на руках, все сожалеют о недостатке любви.
Но только когда человек теряет родителей, он понимает, что он в жизни потерял.
Ну, вот я не скажу, что вот я не чувствую, что я мать потерял. Я чувствую, что она умерла. Вспоминаю не каждый день. И люблю ее все больше и больше. Вот. И ну, то, что мне удалось в последние месяцы ее жизни для нее сделать, я как бы этим доволен. Хотя мне помогали с приходу девочки наши. Тогда они еще были девочки. Сейчас уже весьма и весьма пенсионерки. Но это было замечательно. Но такая вся наша семья приходская, которая в больнице служила. Вот, как-то очень хорошо за ней уходили. Я ее навещал практически каждый день. Тоже мне это удавалось. Я этому очень рад. Ну, конечно, вот отсутствие возможности обнять, поцеловать, сесть на краешек кровати, поговорить, это тоже сказывается. Но всегда можно молиться. И я чувствую ее близость, вспоминаю лицо. У меня мама моя была очень красивая женщина, и вот художники ее рисовали. У меня есть несколько ее портретов, и во всех помещениях, где я бываю, и в моем кабинете, и в келье, и дома. У меня везде ее портрет. Даже на даче, где мама со мной еще до года младенцем на руках. Так что, в общем, я мамой окружен. И фото есть тоже еще, когда она еще период ее выхода замуж за папу. Вот. Так что все время меня окружает, и я этим утешаюсь.
Но вот когда мучает человека чувство долга перед родителем усопшим и вопрошает, что, ну вот кроме молитвы, что я могу еще для нее сделать?
Ну, когда человек говорит, кроме молитвы, это говорит, что человек еще никогда не молился. Что ему настоятельно советую. Потому что, ну, я и так молюсь. Такой сказать, ты что, с ума сошел? Это же ты говоришь с царем, создателем вселенной, самого себя и твоей мамы. Что может быть больше молитвы? Только та молитва, которая произносится на Евхаристии, анафора. Вот, собственно, как бы, что тебе еще надо? У тебя есть возможность и дерзновение с Отцом Небесным разговаривать. Это не царь, не президент, не Николай Угодник. Это и есть Господь твой, Бог. Надо немножко вникнуть. Вот сейчас вот ехали на машине, по-моему, Венера плывет по небу. Только подумаешь, и от этой красоты сердце сжимается.
У человека нет навыка к общению с Отцом.
Это другое дело. Вот об этом-то и речь. А надо возыметь. Как же спасти свою душу, если спасение заключается в том, что Отец Небесный обнимет и устами Сына Своего скажет: «Придите ко мне, благословенный, наследуйте уготованное вам царство». Или скажет: «А вы, козлище, ошую, потому что не знаю ни вас, ни то, как вы поступали со мной, когда я к вам приходил, и в виде больного, и в виде заключенного, и в виде голодного, и в виде раздетого, и в виде разутого. Я стучался в дверь ваше сердце».
Да, страшно будет человеку услышать эти слова.
Ну так время-то еще есть.
Не знаю.
Раз человек задает вопрос, он значит жив. А раз жив, спасение стоит у него на пороге. Первый спасся и вошел в рай разбойник. Что нам еще надо? Кто милосердней во Вселенной, чем Отец Небесный?
Но молитва оказывается неподъемным трудом для человека. И вот он вопрошает: а что еще? Может, что-то полегче?
Ну, может, неподъемным, но Господь сказал: иго мое благо, и бремя мое легко есть.
Но это когда человек послушен Богу.
Ну так...
Тогда на путях Божьих.
Ну надо легко свалить гордыню, и будет легко. Она же тяжелая, гордыня. а нас тянет в преисподнюю.
Господь дал человеку крест, а человек этот крест обвешал всякими такими бетонными блоками.
Ну да. А крест-то
изнемогает.
Пенопластовый.
И волос не упадет с головы человека без воли Бога. Насколько буквально следует понимать это выражение?
Буквально, конечно, речь не о волосах. Потому что очень много мужчин, ну, совершенно лысых. Поэтому, конечно, речь идет. Речь идет о том, что волосы даже на голове сочтены. Все. То есть, это такая фигура речи, которая говорит о том, что Богу о каждом человеке все известно. А так как это говорилось 2000 лет тому назад, то самая тонкая вещь, ну, это волос человека. Поэтому Господь очень поэтично избрал эту формулу. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшки, Москва, Надежда. У меня такой вопрос. Господь сказал накормить голодного, одеть нагого, посетить больного и посетить в темнице заключенного. А как вот это в наше время? Вот как вот это представить? То есть это родственника в темнице? Либо просто как благотворительно прийти, но тебя просто не пропустят и как-то там помочь, принести какую-то посылку с едой, как это? Спасибо, извините.
Ну, например, святейший патриарх предоставил такую возможность каждому. На день святителя Николая, который замечен был при своей жизни тем, что он выкупал даже из тюрьмы людей. И нам предоставил такую возможность на тюремную миссию церковную сдать какую-то толику деньжат. И это будет наше участие. Это тот минимум, который мы можем. Вот святейший патриарх Алексий II, он на Покров такие акции ежегодно благословлял. И мы уже много лет это совершаем. Ну и так, если Господь увидит ваше усердие, Он обязательно вам предоставит. И помочь там человеку с адвокатом, потому что до 70 тысяч у нас отпускают в зале суда, говорит о том, что люди невинные, до года там сидели, если мы поможем. В тюрьме, вот я помню, когда я занимался тюрьмой, всегда нужны были очки. Многие храмы занимаются перепиской, духовно поддерживают и присылают туда и священные писания, и книги, ну, такие доступные простому человеку о нашей вере. Всегда бывает отклик. Сейчас наша миссия тюремная достигла, ну, уже давно, что каждая тюрьма имеет либо храм, либо часовню, либо молитвенную комнату, и там священники навещают. Причащают либо запасными святыми дарами, либо служат божественной литургию. Вот, и можно в ближайший СИЗО или тюрьму, или зону узнать и связаться с тем священником, который окормляет, смотря в какой епархии, и снестись с ним и сказать. Да даже книги из домашней библиотеки, которые давно уже никто не читает. Они будут очень благодарны. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос по Евангелию. Вот Иуда предал Иисуса Христа и его распяли. А вот потом написано, что он раскаялся и удавился. А вот что побудило? Ну, почему он раскаялся, вот, если до того времени он вот все-таки предал? А потом, что послужило ему, чтобы раскаяться? Подскажите, пожалуйста.
Сейчас объясню. Дело в том, что у людей часто бывает раскаяние в том, что они сделали. И это даже бывает с преступниками. Одни для того, чтобы сократить себе срок, начинают помогать следствию, это называется, рассказывать все, как было. И действительно, прокурор тогда уменьшает срок. Незначительно, но все-таки. Это так кажется, что все равно сидеть 20 лет или 22. На самом деле это очень, особенно в конце срока, это очень серьезное испытание. Вот. Но это не значит, вот разбойник на кресте, он тоже раскаялся. Но это не значит, что он не пострадал на кресте. Вот. А Иуда, он тоже оценил свой поступок, но впал в отчаяние. Он не принес покаяния. Покаяние действенно только тогда, когда оно принесено Богу. Он этого не сделал, впал в отчаяние. И такие были страшные муки совести, что он, чтобы от них освободиться, он удавился. Это поступок неправильный. Вот что это значит. А это не значит покаяние в церковном плане. Ну, во-первых, церковь еще не была создана. День рождения церкви случился попозже, уже после Вознесения, через 10 дней. Вот. И Испан дождался этот момент, или хотя бы припал к ногам Христовым. Христос, я думаю, но даже тут и думать-то нечего, он бы его простил. Но нет, он погрузился в бездну отчаяния. Очень часто так бывает, вот кто-то из близких умрет, и человек впадает в отчаяние, но приходит в храм. И говорит: батюшка, вот 6 лет муж умер, я никак не могу, вот все плачу и плачу. Назидаем, наставляем, человек утешается, говорим, что надо делать, и глядишь, на следующий раз приходит причащаться, и уже нет такого отчаяния. То есть он все равно, приходя в церковь, к священнику, он приходит ко Христу же, а не к такому же грешнику, как и сам или сама. Вот. Потому что отчаяние – это грех смертный. Но вот где человек ищет защиты и помощи в церкви, это поступок правильный.
Батюшка, Господь утешает человека, но не отнимает от него, его сердце скорбь об умершем.
Но всегда смягчает. Всегда. Дело в том, что покаяние – это великое таинство церкви, и оно обновляет человека. А как обновляет? Ну, благодатью Божией. В той степени, в которой человек может воспринять.
Апостол Петр согрешил, отрекшись от Христа.
Да.
И глубоко раскаялся, выйдя горько плача.
Да.
И вся его жизнь – это было покаяние.
Да.
Уж сколько скорбей, сколько трудностей он понес.
Сколько тюрем, побоев, гонений.
А плакал только об одном. Об этом отречение.
Ну, потому что это самый жуткий поступок в его жизни.
Никогда не воскорбел о том, что же я такое тут несу в этой жизни.
Да.
Ну вот, он для нас первый верховный апостол.
Ну да.
А мы люди слабые.
И можем сказать, учитель покаяния. Что он явил нам пример, как выходить из этой ситуации. Был даже случай такой. Была мода в конце 20-х, в начале 30-х годов всякие диспуты проводить. Верующие с неверующими. Вот, там Веденский блистал на этих диспутах, Луначарский, вот, ну и, так сказать, народ собирался, и выступали бывшие даже священники, которые сняли с себя сан, ну, под давлением, ясное дело. И вот один там выступал, что вот он во всем разобрался, он понял, что Бога нет, я вот от этой своей специальности отрекся, И один из зала спрашивает: а ты как отрекся, от как Петр или как Иуда? И он смешался и убежал за кулисы, не знал, что сказать. Вот такой эпизод я вот в одной книге воспоминаний такой читал.
Ну, тогда времена были такие.
Ну, и народ был грамотный.
Понимал вообще.
Сейчас в метро. Даже человек не ответит.
Я есть дверь, мною кто внидет, спасется, и войдет, и выйдет, и пажить обрящет. А что значит слова «и выйдет, и пажить найдет»?
Что такое пажить? Пажить — это поле, на котором выросли зерна. Это образ взят из притчи о сеятеле. Если пажить зашла, и человек ее найдет, это говорит о том, что это то, которое упало в тучную землю.
То есть человек обретет.
Обретет, если он пройдет сквозь дверь в Царство Небесное, в котором есть Христос. Человека, любовь к Нему.
О, люди часто пытаются войти в Царство Небесное, минуя Христа.
Ну, это про этих людей, да не будет у нас обижающихся. Но Господь сказал про них, что они воры и разбойники. Потому что не входит в дверь, а прилазит инуди.
Ну как же, хороший был человек, отзывчивый.
Хороший дом. Был фонарный столб. Вот напротив нас лампочка хорошая висит. Как нам с тобой светло. Вот. Но, к сожалению, есть один изъян. Немножко тепло. Очень накаливание велико. Ну, вот и стол бывает высоковат. Так тут видно лужу, а если что прочитать, не видно. Темновато. И так далее. Даже у осветительного столба есть изъяны. А так хороший. Но не входит в Царство Небесное. В Царство Небесное хорошие люди не входят, а входят исключительно одни кающиеся грешники, из которых первый – разбойник.
Каждый, творящий добро, угоден Богу.
Если ради Христа. Преподобный Серафим говорит, добро вне Христа – это зло.
Потому что не спасает человека.
Не, да, это только способствует тщеславию. Обычно человек такой через три слова на четвертое говорит «я». И должна, вот я такой, и я молюсь, и я все делаю, и я за ними ухожу, я жизнь на них потратила, и я так... Я говорю, ругаешься? Да, почти каждый день. Ну, я вот хотя бы это перестань. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот в покаянном псалме сказано, беззаконие зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Почему грех, когда Господь, создав Адама и Еву, сказал, живите и размножайтесь?
А вы какой имеете в виду грех?
Что?
Какой вы... Имейте в виду грех. Причем тут плодитесь и размножайтесь.
Какой грех?
Я у вас спрашиваю.
Ну, так вот...
Вы говорите, во грехах родимя мать моя. Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Вы имеете в виду, какой грех? Ну вот, испугалась. А я хотел объяснить.
Почему человек рождается в грехе?
Потому что он родился после того, как Адам с Евой были изгнаны из рая. А грех заключается в том, что они нарушили заповедь Божию, съели от древа познания добра и зла. Поэтому зло всю природу человеческую, безгрешную, извратило. И для человека все стало грех. Во грехе спит, во грехе ест, во грехе воспитывает детей. Мать его во грехе рожала, отец во грехе зачинал, отец с грехом пополам работает, проклиная землю, что-то тяжелое, лопат не втыкается. Жена во грехе с ним живет, пилит его целый день, мало накопал. Он на нее лопатой замахивается, что тоже грех. Ну и так далее.
Если посмотреть на жизнь человека повнимательнее, то оказывается действительно, что человек не возьмет.
Ну как вот старая женщина говорит, ой, батюшка, шаг вступил, так и согрешил. Ну точно. Поэтому и рождение детей... У Бога-то это было задумано, чтобы наполнять землю. А у нас в войнах убивают миллионами. Я уж не говорю про аборты.
То есть все человек исказил. Весь замысел Божий о человеке.
Израиль, да.
И причем человек к гаду стремится гораздо охотнее, чем к раю.
Да еще спорит. Почему это во грехе ради?
Ну вот это самое удивительное, что человек возлюбил ад.
Ну ад-то родной уже стал за 2000 лет-то. Уже и Христос пришел. Уже разбойник в раю.
Человек, говоря о рае, упорно все равно идет в ад.
Ну да.
То есть потеря полного такого рассудка, да, получается.
Да даже из христианской веры делают веру сатанинскую. Ну такое напридумают. Но только с помощью беса. Все вот эти ритуалы, приметы, созвездия. Ну, чистый сатанизм. Сколько вот людей, вот посмотреть, там, сколько по телевизору показывают объем информации о заповедях Божьих, а сколько о всякой бесовщине. Ну, прям натуральную бесовщину проповедуют.
Ну, несопоставимые.
Ну, конечно, по объему колоссально.
И люди с большим удовольствием все это жуют.
Нет, ну, может, без удовольствия, но глотают.
Как считать людей лучше себя во всех отношениях? Какие мысли должны быть?
Да очень просто. Тут просто не надо внушать себе какие-то мысли. Сижу и внушаю. Ах, я мерзавец. Ах, я негодяй. Или, как некоторые люди исполнены гордостью, говорят, я великий грешник. То есть, если уж грешник, то великий. Это неправильный поступок. Правильный поступок – это когда человек начинает видеть в своем сердце грехи, как песок морской. Вот представьте себе песчаное дно в море. И каждая песчинка – это твой грех. Тогда ты смотришь на другого человека из глубины этого песка, где ты по горло закопан, а голова его еще и под водой. Тогда он видит, да это ангел. и поэтому тогда и никого и не осуждает.
Но такое видение греха собственного, батюшка, оно откуда берется?
От Духа Святаго.
Вот. То есть человек, он от Бога получает такой дар видения.
Конечно. Но за покаяние.
А то, что человек приходит, говорит, батюшка, ну я не знаю, в чем каяться. 3 дня назад был на исповеди, вот ничего.
О, есть такой очень хороший способ. Ты непрестанно молишься Иисусову молитву? Нет? Ну вот иди молись. Ибо сказано, непрестанно молись.
Ну, человек обрадуется, о, говорит, точно, один грех есть.
Все, хватит. Исправь и спасешься.
А насчет песка морского там нет никак, даже близко нет.
Ну, это все-таки великий человек сказал, Петр Дамаскин, поэтому нам, конечно, до него, как до оборотной стороны Луны.
Мне 33, хожу в церковь, молюсь, и при этом переживаю ужасную депрессию, богооставленность. Бог не дает мужа, семьи. Долго молюсь об этом. Не могу трудоустроиться, хотя молюсь и постоянно ищу работу. Я не понимаю, что происходит в моей жизни и почему все так. Пытаюсь жить правильно, по заповедям Божьим, а в итоге все только хуже. Что я делаю не так?
Не так вру бессовестно. Находится человек бедный совершенно в ослеплении. Говорит, все делаю по заповедям Божьим. Заповедь Божия звучит так. Ищите прежде всего Царствие Небесное, а все остальное приложится вам. А тут муж, работа. Что, цель человеческой жизни здесь, на земле, это замуж, что ли, выйти? Нет. Ищи Царство Небесное, если Богу угодно, будет тебе и муж, и дети. Просто человек не знает Писания, что-то себе намечтал и хочет.
Увидит, как у остальных жизнь.
Нет, у остальных по-разному. Сегодня ко мне одна женщина пришла и говорит, вот, развожусь с мужем. Я говорю, сколько прожили? 10 лет. Я говорю, ну вот, слава Богу, все, хватит. Потому что сейчас разводов гораздо больше, чем браков. Когда человек хочет жениться, это удивительно. Когда человек разводится, нормально. То есть это норма. Мы уже как бы приехали. Сегодня один ко мне приходит, кается. Я говорю, это самое, давно уже не был, правда. Говорит, я вот не люблю приезжих. Я говорю, милый, ну как же так? Это же наше будущее. Ты, говорю, может, еще и доживешь. Я-то, наверное, уже нет. Когда они нас будут нанимать на работу, чистить листья и снег. А работа какой-нибудь, они сейчас работают таксисты, это вот твоя одна будущая работа. У тебя же право есть. Ну вот. Будешь их возить здесь по Москве. Как же ты их не любишь? Их надо любить. Потому что это наше будущее.
Не удивился?
Нет, говорит, вообще-то верно. Я говорю, надо учиться с любовью относиться, не грубить, еще пригодится. А вдруг он тебя скажет, эй, мне в Кремль, быстро, я на экскурсию опаздываю. Ты должен дверку открыть, тюки в багажник и везти. Так вот, там будут свои порядки.
То есть стой. Ситуации рождаемых, которые есть в рождаемости в России.
У нас это не называется уже рождаемость, называется вырождаемость. Поэтому это очень нехорошо, нетолерантно наше будущее, так сказать, не любить. Конечно, им тут но у них другие привычки, другие обычаи, разные обычаи. Сегодня тоже ехал передо мной один гражданин. Я думаю, что это он едет со скоростью 30 км в час? Догнал его, смотрю, он газету читает. Едет и читает газету. То, что мы-то интеллигентные люди, мы айфон читаем. А он газету. У них свои обычаи. Так что надо привыкать. Вот уже Европа почти привыкла.
За предыдущий год наше население нашей страны уменьшилось на 250 000 человек.
Ну да, это целый большой город губернский. Ну таких годов-то еще сколько будет? Так что, ну и продолжают и аборты делать, и Минздрав стоит как пограничник на границе СССР, ни шагу назад, чтобы только аборты не вывести из МС. Так что, что тут? Народ стремится к светлому будущему, когда придут другие народы и будут здесь жить. Сейчас город подготовим, все гранитиком обложим, цветочки, вот сейчас огоньки везде. Все это пригодится на будущее.
Есть вопрос у нас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юля. А у меня такой вопрос. Вот когда начинаешь сидеть замысленно, то сталкиваешься с тем, что их просто ворох, и они все таки разные, и греховные, и глупые, и всякие. И никак не получается от них избавиться, в итоге как-то измучиваешься от этого. И вот, ну, лично мне помогает только Иисусова молитва, но вот Юлечка, для чего, как вы думаете, это все дается? Ну, это дается для того, чтобы смириться с тем, что вот эти помыслы, они всегда всю жизнь будут. Или это для того, чтобы все время молиться, или указывать на страсть. Вот как с этим разобраться, как вы считаете?
Да, Юлечка, ты все правильно перечислила. И для того, чтобы указать на страсти, которые... Ну, превалирует в твоем сердечке. И для того, чтобы научить тебя молитве. У одного глубокого старца, монаха, спросил: отче, а кто тебя научил Иисусу молитву? Он говорит: бесы. Потому что все время мешали. И вот прошло 40 лет, научился. Вот. Ну и потом, помимо этого, учится христианин через молитву и помыслы мужеству, терпению, ну и, как ты правильно совершенно сказал, смирению. Потому что если ты научишься смиряться, то мысли будут отлетать, потому что это дьявольская работа. Вот. Ну и потом, надо же помнить четвертый антифон, который поется на всеночной. От юности моя мнози борет мя страсти. Это вот процесс с тобой происходит. Ты еще человек юный. И неудивительно, что у тебя все там в душе как в шторм. Ну вот, надо все это выдержать, удержаться. Не идти на поводу у духа времени. Вот, но наоборот, стремись к хорошему, доброму. По всему видно, что ты в этом разбираешься хорошо. Дай Бог здоровья и спасения твоим родителям, которые смогли тебе как-то помочь в том, что ты уже успел понять. Радуюсь за тебя, хотя понимаю, что тебе трудно. Мне тоже было трудно, когда я был твоего возраста.
При чтении Евангелия меня поражает больше всего предельная прозрачность и чистота личности Иисуса Христа, которая видна из Его слов. Как приблизиться к такой простоте и бесхитростности?
А все Евангелие об этом? Ну, например, если ты входишь в дом, не садись на первое место, сядь на последнее. Если хозяин будет угодно, он тебя пересадит повыше. Вот уже шаг. Потому что на самом верху-то Христос, а вот тебя сажают повыше. Ну, так во всем.
Ну, Господь сказал, научитесь от меня. И вот он нам явил в себе.
Конечно, кротость и смиренность сердца. Ведь в Евангелии количество слов его и количество дел, они равновелики. Просто у него были возможности больше.
Господь показывает порой молча совершенно.
Абсолютно молча. Он рыбой кормил на берегу, уже будучи воскресшим. Это царь вселенной, создатель и апостолов, и моря, и рыбы. И он костерчик разжигает, жарит рыбку и говорит, придите, обедайте. И ты поступай такожде.
Это при этом еще люди дерзают упрекать в Бога в невнимании к ним. Говорит, меня Бог...
Нет, ну нахалы. Не знают, на кого поднимают пету.
То чувство, которое в человеке зародилось, оно его мучает. И он видит...
Ну, так и называется страсти. Страсть со славянского значит страдание. Что человека мучает? Зависть. Злоба, комплекс неполноценности, природное и благоприобретенное хамство. На воре шапка горит, а он обвиняет в этом не огонь, который он сам разжег на своей голове, а того, кто кричит, пожар, у тебя голова горит.
И Бог оказывается у такого человека крайним.
Абсолютно.
В собственных страданиях человек готов винить кого угодно.
Ну да.
Но только не себя.
Ну да. Но веры-то нет, а без веры же нельзя угодить Богу. Я даже вот этого, упаси Господь, но я не представляю такого состояния. У меня такого никогда не было. Поэтому человеки тут говорят, и сегодня ко мне приходил один, говорит о богооставленности. Я говорю, да какая богооставленность?
Минуты бы не прожил, если бы Бог...
Просто это анекдот. Но мечтал себе, что он такой великий, прям что его Бог оставил. Господи.
Ну, Силуан Афонский такой момент, мгновение пережил.
Но это Силуан Афонский.
Долгое время жил, потакая своим желанием, в свое удовольствие, делал, что хотел, очень развратился. Сейчас пришел к Богу. После причастия грех похоти может оставить на месяц, но в конце концов возвращается с прежней силой. Как противостоять желаниям похоти?
Ну, не ждать следующего месяца, а в следующий воскресный день причаститься. Можно даже этот день... На коленях простоять, но уже в келье, с просьбой, что Господи.
То есть Господь указывает человеку самому, что вот смотри, путь-то к освобождению тебя от этой
Конечно.
Страсти.
У нас 4 источника благодати Божией, но самый великий из них – Святая Евхаристия. Вот она дается грешнику.
В предыдущем вопросе человек и ходит в храм и причащается, и ощущает себя хуже.
Замечательно. Потому что хуже и есть. А все остальное – мечты и дьявольская работа.
Да, человек мечтает получить освобождение от этого страдания, которое его мучает.
Ничего. Нужно эту крестную муку потерпеть, как терпели все апостолы и сам начальник нашей веры, Господь наш Иисус Христос.
Ну, человеку кажется, что он несет либо слишком долго, либо слишком тяжело.
Это хула на Бога.
К кажущейся невыносимым тягость, она тут же обратится в легкость, если обратишься ко Христу.
Ну, какая там невыносимая? Возьми паяльник медный и пришпарь руку. Вот тебе все то, что было до, и еще плюс ожог.
Батюшка, как вы считаете, было ли бы полезно общецерковно молиться о запрете абортов и заключении брака между всеми живущими в сожительстве?
Ну, разумеется.
А почему такая практика не вводится?
Каждый вводит. Я, например, молюсь. И 30 лет говорю об этой проблеме. Каждый делает то, что может.
То есть каждый христианин, он может включить...
Не то христианин. И каждый иудей, мусульманин, буддист, коммунист, любого вероисповедания, даже коммунист, если будет молиться, чтобы наши дорогие семьи и такие не убивали бы своих детей. Нормально? Особенно в годовщину победы над фашизмом. Очень нормально.
Но вот не хватает, может быть, такого народного сознания этой беды?
Сознание противоположное. Я даже термин придумал. Абортивное сознание, которое имеет начало в 1920 году.
То есть оно настолько проникло в массу людей?
Ну, конечно.
Но сейчас-то люди уже не 20-х годов.
Ну, люди-то другие, а сознание тоже. Ну вот, мы видим, что наши, как говорится, соплеменники за 20 лет их переформатировали, и они поверили, что Россия против них воюет. Спрашиваешь, кто основатель Москвы? Они говорят, Юрий Долгорукий. А какой он титул носил? Некоторые потрясающие говорят. Великий князь Киевский. Так откуда Москва-то? С Киева. Ну и что, мы другой народ, что ли? Мы сюда от Батыя убежали, наши предки.
Ну, как вы говорите, некоторые могут это вспомнить. А большинство людей...
Ну вот, но их переформатировали. Так же и здесь. Я не знаю, сколько нужно десятков лет, чтобы аборт ужас бы у людей вызывал. Вот Наташа Гончарова родила несколько детей от Александра Сергеевича Пушкина. Я сказал, нет, давай, это много четверо, давай двоих угробим. Ну, в начальной стадии. Ну, как, какими глазами она посмотрела? Ой, все, заканчиваем.
Да,
с наступающим, с наступающим покаянием и днем прощения, прощенным воскресеньем. Всего доброго. До свидания, дорогие братья и сестры.
Спасибо, батюшка, за передачу. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.